Дилетанты.
Добрый вечер, дилетанты, это мы. Программа «Дилетанты», представлен, конечно, журналом «Дилетант», телеканалом «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Карина Орлова, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Бунтман. Мы сегодня будем рассуждать о том, можно ли смеяться над политиками. Причем мы бы ввели еще уточнение «своими». Своими, не чужими, но чужими, помните, с анекдот, всему.
Я тоже могу, да.
И, возможно, тоже даже ныне живущими.
Да, да, выйти на Красную площадь и то рассказать. Да, Никсон, Обама, там все. Да, это я тоже могу. Ну, войдем немножко в курс дела, потому что досье нам аккуратный Кирилл Михайлов подготовил, и мы сейчас это досье послушаем, а потом уже с нашим гостем, только гостя я представлю, Михаил Гладковский, художник, основатель и президент Союза корректуристов России. Вот, сейчас будем говорить об этом.
Спасибо большое за приглашение, да.
Вот, сейчас послушаем сначала досье.
Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Александр Сергеевич Пушкин не задавался вопросом, можно ли смеяться над политиками. Объектами его остроумия становились и государь, и высшие чиновники Российской империи. Смех освобождает человека, и для Пушкина его эпиграммы были прежде всего проявлением свободы, от которых он часто сам же и страдал. Легко представить себе реакцию новороссийского генерал-губернатора Михаила Воронцова на такие вот строки. «Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец». Политическая сатира появилась еще в античности. Такие поэты, как, например, Марциал, стали образцом для Европы эпохи Возрождения. Правда, Марциал при всей своей язвительности, в отличие от Пушкина, не острил по поводу императора. Восьмая книга его эпиграмм посвящена неумеренному восхвалению императора Домициана, а иначе поэту было бы не сдобровать. Реакция политиков на смех в свой адрес всякий раз показывает, какие нынче времена стоят. В сборнике рассказов «Детство 45-53. А завтра будет счастье», составленном Людмилой Улицкой, есть эпизод, как мальчишка во дворе рассказывает анекдот про Сталина. К вождю приехали Черчилль и Рузвельт, но их не пускают, потому что он спит. Тогда гости решают разбудить его и поют «Вставай, проклятием заклейменный». Когда прозвучали эти слова, дети, а им по 10-12 лет, молча встали и чуть ли не разбежались по домам. Позднее советское время стало временем политического анекдота. Их рассказывали все. За столом на кухне, в купе поезда, под забором за гаражами. И что это капитализм? Все ходит и ходит по краю пропасти. Да все на нас смотрит. Ну а мы на капитализм смотрели. И на славу КПСС. Был такой лозунг на транспарантах чуть ли не на каждом доме, помните? Вот и сейчас возвращается оптика этого взгляда снизу вверх. Только анекдотов остроумных как-то не стало.
Ну, почему? Есть остроумные анекдоты, вполне Кирилл не совсем прав.
Конечно, есть хорошие. Просто их рассказывать вот. Можно не везде.
Не везде. Я давно не слышал.
Вот, и мы можем по номерам анекдоты. Помните номер? Номер 2. Ха-ха-ха-ха.
А, да.
Номер 3. Ха-ха-ха-ха-ха. Михаил, я подглядел в предисловие вашего буклета к итальянской выставке русской сатиры, и оттуда, из этого буклета, я узнал, что в России вообще карикатура, политический рисунок, сатирический рисунок, он как-то у нас появился позже, чем у других.
Да, но это...
Не патриотично, но это...
Нет, ну, естественно, мы отставали от Европы очень во многих аспектах, особенно в рисовании. Рисование где-то, наверное, на уровне 14-15 века уже в Италии было сатирическое рисование. И это связано еще в большой степени с распространением средств массовой информации. Газет появились очень давно. А у нас очень поздно. А потом у нас весь XIX век, хотя и карикатура существовала, она была бытовая, и только 18 октября 1905 года с манифестом вот здесь произошел взрыв. И вот то, что было накоплено за многие годы, и злости, и ненависти, и юмора.
Ну, когда своих стали рисовать.
Да, да, да.
До этого были афишки, были вот все эти...
Самый фантастический период, да. Я где-то занимался историей российской карикатуры, и где-то несколько раз находил цифру, что в одно и то же время в Санкт-Петербурге было 483 сатирических журнала.
Ничего себе.
Ого, ого.
Но цензура и все равно зверство. Например, самый выдающийся журнал «Жупил», который объединил художников из мира искусства, он просуществовал только 3 номера. А Белебина, главного художника, даже за известную его карикатуру «Осёл в 1/20 своей величины», посадили на несколько дней в тюрьму.
А где начинался вообще, где был порог? Порог, который что можно, что нельзя. Вот в карикатуре дореволюционной, даже с 1905 года.
Ну, достаточно быстро журналы разделились, разошлись по партиям, по направлениям, поэтому те или иные журналы поддерживали свои политические просто движения. Естественно, журнал, который поддерживает там националистическую партию, он никогда не позволял себе карикатуры на императорское величество. Но вот «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», они были абсолютно на демократических основах.
А как там... они смотрели? Вот, вот карикатура. Какого рода карикатуры могли быть на императорскую семью?
Так вот она, один... Вот,
вот
это,
она.
Это,
вот
да, она. Все, это... Да? Нет, 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 это карикатура. Да. Осёл в 1/20 величина, она ничего себя не представляет. Но там один маленький осёл в рамочке такой, но в виде картуша у него два грифона. И сейчас уже никто не понимает, ну, а что тут ну, да. особенного, за что? Ну, просто грифоны – это был основной геральдический знак семьи бояр Романовых, и поэтому моментально люди считывали. Такого количества.
То есть здесь были такие непрямые?
Нет, 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 ну, там, к 14-му, к 15-му году уже с большим количеством портретного сходства было.
Ну вот, как только не изображали, сейчас, как только не изображали Николая и Александру, были ли карикатуры на Николая, Александру, на Распутина?
Да, конечно, конечно. Особенно вот в этот период 15-16 года, когда...
То есть война, война.
Война, она прошла несколько этапов в карикатуре.
Своё, да.
Первый этап – это националистический угар. Это... 95% населения Российской империи голосует за войну с Германией. И очень быстро пришло отрезвление. И вот в этот короткий период почти не было антироссийских, ну, не антироссийских, а анти...
государственных.
Антивластных, да, карикатур. Да. Но потом очень быстро пришло отрезвление, и уже с 15-го года уже появились очень, очень резкие карикатуры. И самое главное... И вот об этом стоит сказать, что мастерами карикатуры стали великие художники из мира искусств. И вот это после 17-18 года это самая страшная трагедия для российской карикатуры, потому что 95, может быть, 99% художников эмигрировало.
Уехали. Но...
Да, Билибин, Добужинский.
Но
да.
Появились же хорошие художники, и когда-то вот... Вот мы в «Дилетанте» даже, кстати говоря, печатали. Ну, во-первых, из-за чего у нас сегодня программа? Программа, потому что у нас Юлий Цезарь, и у нас целая большая статья про комикс, как он в «Астериксе», вот во французском «Астериксе», как Юлий Цезарь, причем с намеками на своих политиков, там он в какой-то момент он Деголь, в какой-то момент он кто-нибудь еще и так далее. У нас в «Дилетанте» печаталось, они друг на друга рисовали, наши советские начальники. Ты не видел?
Да, у меня есть прекрасная книга, она правда, на английском языке, вот такой толщины, где собраны, это колоссальный труд был трех исследователей наших российских, они не издали книгу здесь, но они издали ее в Соединенных Штатах. Вся вот такая книга, это рисунки Политбюро друг на друга.
Да.
Мы помним только рисунки Сталина.
Нельзя смотреть. Вот, Карин, тебе нельзя смотреть.
Да, там...
Почему?
Там они друг нарисуют...
Весьма физиологические вещи.
Да.
Друг подвешивают за
одни места. Неизвестно, за что подвешивают. Да.
Ну, например, кого?
Мало ли кого.
Слушайте, а вопрос...
Ну Радека.
Ну, я помню Радека, да.
Радека подвешивают.
Да.
Карла Радека подвешивают.
Ну, и на дядюшку Джо тоже были карикатуры.
Это был еще
тот маленький демократический период, когда он позволял эти вещи
делать. А вот когда это кончилось? В 29-м году или когда?
Ну, вот... Когда где-то 27-28 году, когда закончился НЭП, да, когда он уже абсолютно стал, так сказать, царьком, императором, да, и ни один
император, это пошло уже
ни один император не терпит шуток над собой.
Да. То есть получается, когда как только появляется такая цереобразность, то все.
Да, все, конечно.
Почему не один император?
Я... Нет, можно...
Британская
сейчас...
королева.
А, это, простите, нет, ну это...
Ладно, это шутка была,
конституционная, да, конституционная монархия, сказать, еще бы. Был очень интересный период.
Были на всех королей. Сколько было на Георга Первого, на Георга Второго, на Георга Третьего.
Да, сумасшедшего. Ну, это английская карикатура, она как священная корова в Англии. Нигде такого количества коллекционеров не было, как в Англии. Существовали в Лондоне целые улицы, обвешанные картинками. Они достаточно дорого стоили. И художники, кроме Шинк, зарабатывали очень большие деньги на этих печатях. Ну, литография была, да. Ну что вы. Нет, был очень интересный эпизод с Де Голлем. Де Голль ненавидел карикатуры на себя. Просто его трясло. Да, конечно. И когда начались вторые президентские выборы, с самого начала, да, я уже не помню, да, ну, это можно установить, провели исследование в массах, и выяснилось, что он никогда не победит, потому что у него там 2-3-4%, как у Ельцина в свое время. Ага. Надо было что-то предпринимать. И кто-то умный из его избирательного штаба, да, догадался и убедил его, и по всей стране, во всех средствах массовой информации прошла информация, да ничего подобного, Де Голль любит, он собирает карикатуры, это просто неверно, кто-то изобразил, более того, доказательство, что он любит, он всю свою личную коллекцию, которую собирал в течение всей жизни, он сейчас издает в 5 книгах, «Как?» – сказали французы. И книги
откуда
эти...
Откуда взяли-то все?
Все собрали, да.
Все собрали.
Все собрали, да. И эти книги пошли в печать, и рейтинг Де Голля выскочил на неимоверно. Да, и победил. Да. Это вот самый яркий такой пример.
Нет, да. Ну, это... Вот мы сейчас зададим вопрос нашим слушателям, наш обычный вопрос. Я думаю, что и в сетевизоре тоже он будет фигурировать. Можно ли смеяться над своими политиками в форме карикатур, там, памфлетов,
комиксов.
Да, комиксов и так далее. Можно ли, допустимо ли я смеяться над своими руководителями, над своими политиками? Вот если вы считаете, что допустимо, 660-06-64, если вы считаете, что недопустимо, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну вот, сейчас пойдет голосование. Вот, все, поехало. Поехало голосование. А, соответственно, в сетевизоре, если он работает там, то тогда кнопочка «Да» – это «Да». Кнопка «Да», то это допустимо. А недопустимо – это кнопка «Нет». Ну вот сейчас мы отвлечемся немножко.
А вот у меня вопрос, да, к Михаилу. Да, Михаил, ну вы же, наверное, давно занимаетесь, да?
Как? Вот, ну, рисую я как бы с детства, а
политической карикатурой... Ну, вот карикатурой когда начали заниматься?
Ну, такой смешной карикатурой, наверное, всю жизнь, а политической карикатурой это во время перестройки.
А вот, я хотела как раз спросить, что вы делали до падения, до развала Советского Союза? Как вам вообще? Что это, подпольные карикатуры?
Со мной произошла, так сказать, там удивительная история, это был 87-й год, вдруг звонок, просим прийти в Этартас. У нас есть деловое предложение. Я пришел, долго искал эту комнату, комнату без надписи. Трое молодых человек, летом сидят в белых рубашках и в галстуках определенного вида. Mm-hmm. Я их знаю, эту породу. И вот они мне... Значит, вот мы вас выбрали, тут навели справки, там вы у нас тут сможете это сделать. Михаил Сергеевич уже езжает по всему миру, демонстрирует новый образ Советского Союза, а тут какие-то журналюги в Париже ему сказали, а мы не верим там ни в какую вашу демократию. Как? Почему? Да потому что самым ярким примером демократия – это появление карикатуры достаточно жестких на лидера нации. Он опешил и говорит, что, правда, нету на меня карикатур? В общем, задание так.
Неужели заказал?
Задание так. Значит, завтра рисунок, карикатуру. Все. Сколько вы обычно получаете? Я говорю, ну, 23 рубля 50 копеек в литературной газете. Смешно. Мы вам заплатим в 10 раз больше. Тут же пишут текст. Да, в смысле, чек, ну, я говорю, нет, я возьму завтра, ну, ради бога, пожалуйста, ну, я приношу завтра, но только в дверях они меня уже остановили, ну, вы понимаете, чтобы, ну, не очень, там, жестко. Я нарисовал Михаила Сергеевича, и впервые как раз я прародитель этого эмблемы, вместо его родимого пятна серп и молот сюда
нарисовал. Серп и молот вы,
да. Да, да. А тогда была ситуация его борьбы там с милитаристическим этим комплексом, с маршалами, со всеми, он там увольнял кого-то, кто там боролся. Вот. И он через плечо борцовским приемом бросает на пол этого медведя, обвешанного гранатами там маршальской. Ну, потрясающе, здорово, молодец, мы не ошиблись в этом выборе. И, а где это будет завтра опубликовано?
Что?
А? Да нигде. Это для распространения в западной печати. Мурашки. Я пришел домой. Ну ладно, тогда я буду рисовать для советской печати. Я рисовал где-то, наверное, год, посылая просто так, без всяких денег, своим приятелям, коллегам в Литву, в Латвию, в Армению. Я приходил в «Московские новости». Ну, мне говорят, да ты что? Это не,
что,
не,
«Московские
да.
новости» уже как...
Да нет. Ну, я говорю, ну, пойди, я Яковлеву покажи. Да я даже и не показывать не буду, ничего-то невозможно. И вдруг через полгода где-то мне звонят и говорят, а ну-ка срочно сюда, «Московские новости». Слушай, что за дела, Яковлев говорит. Златковский печатается в Литве, в Латвии, в Эстонии, в Армении, где-то еще там какие-то перепечатки во Франции уже идут. А почему не у нас? И мне завели специальную рубрику «Зазеркалье Златковского».
Да, да,
и
да.
Вот тут я уже потешился, да. Поэтому был в то время самый любимый герой. Только потому, что он объявил, что он строит социализм с человеческим лицом. Ну, до сих пор эту книжку я так и не издал, да.
Ну, вот интересно, что тогда же ведь ни на одной фотографии, которая была в Советском Союзе,
Трагимова
пятна у Михаила Сергеевича не было.
Да.
Фотошоп советский.
Ну, фотошоп, привет.
Не, ну, какой фотошоп? Тогда ретушь была.
Ретушь, да.
Шутка, она что такое?
Ну, вот с этого все началось. Мои коллеги, друзья, примерно так полгода за мной следили. Возьмут его, не возьмут, возьмут, не возьмут. О, не берут. Ну, значит, и мы можем. И понеслась уже волна не только там с Горбачевым, с серпами-молотами, там со Сталином. Да.
Так, ну а на Ельцина наверняка же рисовали.
Ну, конечно.
Ну, можете вспомнить какую-нибудь свою самую яркую, самую, не знаю, самую острую карикатуру вот для вас или самая любимая? Опишите.
Так. Самый любимый это Путин, конечно.
Да.
Это был удивительный период у меня. Я был главным художником литературки. И в 2000 году, вот с января месяца по май, по день инаугурации, я опубликовал на первых и на вторых полосах литературки порядка 20 карикатур с Путиным. Ни одного звонка, все тихо было, никто ничего.
Но это еще 2000 год.
Да, 2000 год. То ли 7-го, то ли... 9 мая была инаугурация, и после инаугурации мне мягко сказали, больше никогда.
Всё.
Вот
так
он,
вот, одной момент. Из первых этих карикатур, потом я ее расцветил, впрочем, я вам, Сережа, показывал ее, да, это Путин в детских колготках, в пинетках, с помпончиками, как маленький такой ребеночек, несмышленыш. Но он огромный, правда, он большой. В то время было огромное количество всяких политологов, которые советовали, надо Владимиру Владимировичу посоветовать, надо направить его. Вот. И я знал, кто уже Владимир Владимирович, да, поэтому... Да, вот. Поэтому вот этот маленький ребенок в пинетках и в колготочках, да, в таком комбинезончике, он на пальчиках держит ниточки, а внизу масса-масса людей, которые помогают ему идти, направляют его в ту или иную сторону. А на самом деле он всеми руководит. Она актуальна до сих пор.
Да, абсолютно. А у нас в Минусинске пишут, на днях издали газету, боже мой, с карикатурой на мэршу в виде спрута. Это оскорбительно, никогда такого не было.
А с лицом Микеле Плачеда, что ли, было?
Ну, Микеле Плачеда был против Спрута.
Региональная пресса, она находится под более чудовищным прессом.
Вообще, действительно, я себе представляю, что...
Любая газета, это субсидируется мэром, местной думой, и там совершенно невозможно ничего делать. И намного более драконовские методы. Я помню, не то в Белгороде кто-то там нарисовал тоже на мэра или кого-то, так там судебное дело было за оскорбление. Там.
Вот вопрос можно?
Да, ну, да, конечно.
Вопрос от инженю.
Да. От инженю?
Да, от инженю. Смотрите, ну, понятно, да, что, конечно, наличие карикатур говорит о том, о демократичности общества. А может быть такое, что вот лидер страны, как бы человек демократических взглядов, ну вот у него просто с чувством юмора и самоиронии плохо. Вот есть,
может быть,
примеры?
Это вот было с Ельцином. Вот. Один из его пресс-секретарей был другом нашего главного редактора литературной газеты, и приходил и как-то рассказывал, нам всем в редакции было интересно, как там внутри, что происходит. И как-то был вопрос, а вот что с карикатурой? Ведь огромное количество очень жестких карикатур. И Ельцин как пьяница, Ельцин такой, Ельцин, который не понимает там... Он говорит, он ненавидит это, ненавидит. Он, ну, чуть ли не рвет эти газеты, бросает.
Да он и куклы ненавидел.
Да.
Он и куклы ненавидел, но походит, не закрыл.
Походит да. Вокруг стола, сядет, скажет, нет, ну, демократия должна быть демократией, пусть рисует.
Слушайте, ну, это настоящий подвиг, да?
Да. Ну, конечно,
переступить
подвиг.
Через...
Конечно. Ну, конечно, подвиг. А кто любит? Я не уверен, что например... Саркози, тот же самый, любил этого маленького человечка, который в достаточно оппозиционном левом монде был.
Да.
Вот этот с ушами, вот этот жуткий,
с крюковатым носом.
Человечек, который бегает по всем газетам и какой-то ерундой занимается.
Но это показатель популярности еще. Если тебя не рисуют, ты не популярен.
А можете пример привести?
И поэтому это... Ну, я недавно, год там назад, был в Швеции, и мне ту же историю рассказывали, но уже реальную, что король Швеции собирает на себя карикатуры. Он, правда, не издает, но это большая коллекция, она как-то что-то раз в 5 лет там выставляется. И я сказал, а зачем он? И мне шведские коллеги сказали, ну так это как? Карикатура – это символ популярности.
Символ популярности.
Мне повезло совершенно случайно быть в Штатах, в Вашингтоне, в пресс-клубе. Меня принимали, так сказать, американские и канадские коллеги. И меня затащили на выставку, которая бывает раз в год, и которую обязательно посещает президент. И я видел Клинтона, который пришел на выставку карикатур, посвященных его личности. Блестяще.
Ну, вообще, Клинтон
просто держался за живот там. И самое интересное, есть высшая награда, кроме Pulitzer Prize для карикатуристов, в Америке, в Канаде есть высшая награда. После этой выставки президент выбирает лучшую карикатуру, и художник подписывает ее.
Правильно.
Да.
А какой Клинтон выбрал?
Он выбрал карикатуры, где у него саксофон огромный. Вылезал из одного места.
Саксофон.
Саксофон.
Нет, Клинтон молодец. Был замечательно. А какие фотографии чудесные бывают? У меня любимая фотография во время напечатали, причем даже демократы напечатали, во время кампании Обамы, которую он поддерживал, в церкви, где черный был проповедник, и он сидел на почетном месте, и... спал абсолютно, и было подписано коротко цитата из Мартина Лютера Кинга «I have a dream». Вот я вижу сон, я мечтаю. Так, это было чудесно. Мы продолжим через 5 минут и начнем с того, что вам объявим результаты голосования умопомрачительные.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, это программа, которую представляет журнал «Дилетант» и радиостанция «Эхо Москвы», и телеканал «Дочь», Карина Орлова, Сергей Бунтман. У нас в гостях Михаил Златковский. Давайте-ка посмотрим. У меня здесь сначала, во-первых, считает 90 сколько?
3,3. что проценты? Да, конечно, нужно, можно.
Некоторые говорят, не только можно, но и нужно.
Да.
А, у нас есть и сомнения у слушателей. Но давайте пока мы послушаем еще и вот звуковую. И это фрагмент из звуковой картинки. Это фрагмент из программы «Куклы». 10 декабря 2000 года. Сюжет состоял в том, что с разными людьми встречается Владимир Владимирович Путин, встречается и говорит им совершенно противоположные вещи. Там о гимне, о флаге, о многих вещах. И о внешней тоже политике. Вот небольшой кусочек. Я думаю, что вы узнаете всех персонажей, многие из них будут названы. Мы и послушаем сейчас.
Эдуард Амбросович, я поднимаю этот маленький бокал за большую дружбу наших народов.
А зачем тогда визовый режим ввел? У вас ведь были не только Кутузовы, но и Багратионы.
Это временная мера. Клянусь мамой, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Владимир Владимирович, дорогой вы мой человек, вы что же? Границу с грузинцами отпираете? Наоборот, запираем. У них ведь не только багратионы были, но и Атария Квантришвили. Точно! Чтоб ни одна грузинская муха не проползла. А белорусских милости просим. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Чтобы вы как можно дольше оставались во главе правительства.
Так вы меня не выгоните?
Вас? Такого премьера в России не было со времен Столыпина. За ваше скорейшее назначение на пост премьера.
Спасибо. А этого куда?
Мишу 2%? В Столыпинскую теплушку. Я пью за отца русской демократии.
Знаки, спасибо. Спасибо.
Отец, это вы. Он в лучшем случае дедушка.
А, ну вот это ж, понимаешь, другое дело.
Отец, это вы. Он в лучшем случае зять русской демократии.
Вот в этом вопросе, дорогой мой, у нас с вами я извиняюсь, конечно, но здесь полный консенсус. Так что давайте углубим.
Невинные штучки.
Детские.
Детские штучки.
А ну, ведь закрыли это после крошки Цахиса.
Крошка Цахис. Но вышло 362 выпуска кукол в 2002 году. Не знаю, на Ельцина было и злее. Было и злее. Наверное, в точку попали.
Да нет, это зависит еще просто от свойств личного характера. Да. Некоторые спокойно относятся к шутке, к иронии, даже к сатире, ну, потому что они знают себе цену, что они в основном деле могут быть мастерами.
Да нет, но это же очевидный признак интеллекта. Я вот это как бы, ну, да, это же неоспоримо. То есть, если человек
да не нет, самое страшное собой, друг, самое страшное другое. Это власть боится насмешки. Если мы по отношению к власти будем делать инвективы, а вот они воруют, вот они не соблюдают законы, вот они подмяли прессу, вот судебная система у них по телефону управа. Они к этому отмахнутся и все.
Да, ну это ненормально как-то.
Ну
да,
что?
Да.
Но если высмеять, то вот это самое страшное. Ну, Набоков в свое время написал в одном из своих рассказов, где герой мучится на расстоянии 32-36 страниц и выдумывает казнь для тирана, который...
Истребление тирана.
Да, да, смерть тирана, да. И только на последней странице, в последних абзацах он говорит, боже мой, какой ерундой я занимался, да я его высмею. Вот это самое страшное.
А можно я вот тут подготовила пока, чтобы, да, чтобы понимать, вот мы куклы называем невинными, да? Сейчас я вам скажу. В 2005 году в США вышла книга, в которой приводились исторические какие-то факты, ну, в общем, и некие доказательства, версии того, что Авраам Линкольн был геем. возможно. И вот, значит, выходит в газете The Nation карикатура, которая изображает Линкольна в позе то ли горничной, то ли девушки легкого поведения, ну, такой наклонившейся. И называется она Бэйб Линкольн. Ну, чтобы понимать, Эбрахам.
Эйб, да.
Эйб,
да.
Бэйб,
да.
Эйб, это его сокращенное, Бэйб Линкольн. То есть вот, ну, понятно, Линкольн как бы уже давно не жив. А вот в 2008 году на обложке журнала «Нью-Йоркер», вообще в «Нью-Йоркере» часто публикуются карикатуры, как раз когда Барак Обама был кандидатом в президенты в свой первый срок, вышла жесткая карикатура на него и на Мишель. Обама был изображен в качестве, ну, в такой белый, как это правильно сказать, мусульманин.
А, белый человек. Да, ну,
араб.
Да. Да.
А Мишель была изображена с оружием наперевес, ну, там, с автоматом. Вот. В общем, они символизировали террористическую семью, ячейку, вот так ударяли по рукам.
Но это суровая,
страшный скандал,
борьба.
На самом деле, был. Сам Обама сказал, что это оскорбительная карикатура. Вот. Но на что автор ее, Барри Сплит, заявил, что вообще-то это не карикатура на Обаму, а карикатура на как раз...
На пошлости об Обаме. Ну,
на
скорее,
вот эти прежидюс.
Ну, всякие предрассудки.
Предрассудки, да.
А, да, на предрассудки.
Ну, для меня вот два приведенных примера, они, так сказать, весьма разнятся. Намек на
гомосексуальность, да, Линкольна.
Да, а вот это неприлично для карикатуриста. Это личные проблемы, это личная характеристика человека. Это не характеристика президента.
Угу.
Вот
да.
Если бы его гейство, так называемое, очень сильно влияло на политику Соединенных Штатов в то время, вот тогда это можно было изображать. А изображение интимных, как бы, сторон человека – это неприлично.
Ну да, это все равно, что...
Вот, президента... А вот с Обамой это абсолютно с Обамой политическая, да, карикатура.
Да. Политическая карикатура. Но вот как было, когда избирали Кеннеди, избирали Джона Кеннеди, он же первый и единственный католик президент Соединенных Штатов. И ему пришлось произнести целую речь о том, что он говорил: «Я подчиняюсь своему народу, а не римскому папе», он говорил.
Молодец.
Вот изображать его, там, я не знаю, слушающего римскому папу, а так делали. Вот это тоже, наверное. Вот где грани? Вот,
ну, это зависит от интеллекта самого художника, да. Есть темы, которые...
А что сейчас делать? Сейчас это умерло у нас или интернет заменил?
Нет, я думаю, западная пресса заменила. Вот как
а интернет?
Михаил...
А сколько народу в интернете
что
рисует?
Что делать с политической карикатурой?
Конечно, в интернете сколько рисуют? Это...
Ну... Да что-то мало, мне кажется. В основном...
Ну, во-первых, я человек газетной эпохи, бумаги. Мне нужна бумага, я хочу... утром нарисовать, а вечером увидеть на бумаге. Во-вторых, в интернете я не могу сказать, что это очень высокого уровня карикатура. А что делать? Надо просто провести, наконец, в стране нормальный выбор, вернуться к Конституции, вот к букве этого закона, и все, разделить четыре власти, и все. И только тогда это появится.
Ну, я думаю, что...
Сейчас не существует цензуры, никто не звонит.
Нет.
Сверху там, да.
Как не существует?
Ну, как не существует? В моей истории, так сказать, не было этих случаев. Но существует цензура редактора, который боится за существование своего журнала.
Максима Ковальского уволили из журнала «Власть», а там была не карикатура, но...
Ну, нет, я говорю о карикатуре, да.
Это не это постцензура.
Это
называется, это и самоцензура.
А, это и бывает, наказание,
и,
да?
Наказание за публикацию. Это...
Иногда, да. Я иногда, сейчас я, правда, не делаю. Несколько лет тому назад я, так сказать, занимался такой хулиганской работой. Я провоцировал своего главного редактора, приносил ему рисунок и на подпись. Он так смотрел на меня. Ты всерьез? Я говорю: да, конечно, всерьез. Он говорит: Миш, проблем нет. Опубликовать. Ты и я работу найдем. Но в газете 120 молодых сотрудников. Их что, на улицу? И поэтому эти рисунки не шли. Ну, а потом я перестал шутить.
А вот у нас... А у нас есть еще карикатуристы?
Конечно, есть. Карикатуристы-то у нас есть замечательные.
Ну, что вы, это моя личная национальная гордость.
Гиганты у нас.
Да, 20, 30, 40 лет я собираю картинки со своих друзей, у меня такие по папкам все разложено, я почти все знаю об их призах. Россия великая страна, потому что количество международных премий на наших туристов это в 10, 40, 50 раз больше, чем у кого бы то ни было. Мы рекордсмены в этом. Но, к сожалению, эти картинки видят в международных конкурсах на Западе, но не у нас.
А вот, Михаил, вы как, пока новости были, говорили нам с Сергеем Александровичем про то, что сейчас огромное количество карикатур вышло на Путина в западной прессе. Да?
Это нет, не столько карикатуры, сколько коллажи, ну, фотографии, монтажи, вот.
Да, ну, это обложка. На обложке может быть и фотография, да, и монтаж. Mm-hmm. Но я видел очень много рисованных вещей. Ну, вот если бы наши газеты и наши журналы перепечатывали такого типа карикатуры или заказывали художникам откровенные карикатуры, я думаю, что рейтинг человека, очень похожего на господина президента, резко бы снизился.
Снизился? Да. Все-таки. Вот у Деголя повысился.
Нет,
а,
ну Деголя
а у нас
повысился.
Снизился. Вот нет, в чем это, главная фишка?
Ну как,
в чем главный
Деголь
парадокс?
Сам объявил, что он собирает, он любит карикатуры.
Назвал себя фактически интеллектуалом.
Были,
человеком,
да,
с чувством юмора.
А вы представьте, сказать, там метро, автобусы, и когда люди друг другу вот такую газету или журнал показывают. И...
А почему так быстро у нас быстро шок прошел от того, что начальство в карикатурах изображают Горбачева, Ельцина, вот было. А потом шок так быстро появился, а Путина уже нельзя. И ну, многие кто... люди так и думают, и шарахаются от этого.
Ну, просто постепенно, мелкой сапой, да, наступил тоталитарный режим, который запрещает смеяться над властью.
А есть вообще тема?
Как в советское время можно было изобразить только председателя колхоза или мелкого чиновника.
Ну да.
Но никогда в крокодиле никогда не было изображения.
В общем-то, даже завода не очень.
Да, но никогда не было, так сказать, третьего секретаря райкома комсомола или партии. И чуть-чуть повыше. Это были такие аморфные бюрократы. Но обстановка его кабинета, она свидетельствовала, что это маленькая сошка. Это максимум, что можно было
делать. Вот хорошее нам тут сообщение прислали. Вспомним Калину, Амфора и Стерхов. И карикатур не надо, Игорь, судя по всему.
Прислал. Ну, а я со своей стороны скажу, что мы бы с удовольствием нарисовали.
А чего рисовать-то?
Я знаю ребят, своих коллег, которые рисовали и прекрасно публиковались на Западе.
А какая может быть карикатура на полет со стерхами? Это же уже есть.
Какая угодно.
Нет, это уже само по себе уже.
Ну, дайте 15 минут, у нас нет времени, но я так это нарисую.
Вот, надо было.
Ну, вот смотрите, когда, может быть, это считается... В России так считается ущербностью власти, если смеются. Вот Горбачев, и где он сейчас? Вот Ельцин. Вот смеялись, и Россия была такая убогая. Потом она с Путиным встала с колен, и не надо на кем смеяться, стала снова великой страной.
Ну, во-первых, я не видел Россию, вставшую с колен. Она, для меня она так же лежит в этой луже, как она раньше лежала. А серьезность... Отношение к рисунку в России всегда было намного более тавтологии серьезной. Mm-hmm. Только по одной причине, потому что изображение в России всегда носило сакральный смысл. Россия 12, 15, 17 века это икона. И только с появлением Петра появляются цивильные рисования, да, легкие портреты.
Ну, чуть раньше,
то есть мы отстаем, да. Вот, да. И вот это сохранение сакральности на рисунке, и особенно на рисунке о сакральной власти, приводит к тому, что у нас ничего нет.
Михаил, а вот вопрос.
Таня спрашивает. Да. Вот Таня спрашивает. У нас Таня, которая как раз считает, что карикатура... Это какое-то что-то такое мелкое и завистливое на власть имущих. И вот она говорит, а какой бы результат вы хотели от своих карикатур? Чтобы что? Спрашивает Таня.
Как, простите, а какой результат ждет от своего творчества Жванецкий, который занимается сатирой? Какой результат от сатиры? Сатира, в том числе и карикатура, как один из жанров сатиры, это терапевтическое исследование организма. Это... показывание в одно мгновение диагноза,
критика,
болезни. Диагноз. Вот и все. Диагноз можно описать 1000 словами, огромными колонками текста. Рисунок бьет на повал сразу. Почему ненавидели карикатуру в советское время? Потому что, листая старые подшивки газет, ты видишь просто желтые эти полосы текста. И вдруг появляется карикатура. И сразу она моментально вырывается. Она обладает чудовищной силой. И... Но силой не унижения, не принижения, а постановки диагноза.
Ну, тут смотрите, когда увидели сначала... потихоньку в Советском Союзе, а потом в России, увидели знаменитейшую карикатуру на пакт Риббентропа-Молотова, вернее, Сталина-Гитлера, где Сталин невеста с усами, и Гитлер жених.
Да,
Сталин,
знаете, кто это? Это великий новозеландский художник, который сделал свою карьеру в Англии, Дэвид Лоу.
Да, 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 это великолепный. Он больше говорит, чем масса книжек и публикаций и так далее. Но ведь это очень.
Так, а у них на заднем фоне еще там трупы этих людей лежат.
Да, да, да. Они вот и это вот, причем там динамика такая замечательная. Да, да, да. Вот свадьба, порывы.
Прекрасно, такая. Прекрасно рисовальщик.
Да. Вот, вот эта гениальная карикатура, когда увидели, все стало понятно. Да. Все стало понятно.
А вот вопрос. А все-таки есть даже в самых демократических обществах запреты на что-то? Ну, вот вспомним карикатуры на пророка Мухаммеда, да? Ведь критиковали не только мусульмане.
Значит, весь скандал был задуман специально этой газетой.
Да?
Конечно. И, к сожалению, художественный уровень рисунков и сама и тема этих рисунков на очень низком уровне. Но они специально сделали эту акцию для утверждения демократических принципов Европы. Потому что проблема заселения Европы, так сказать, с Востока и давление восточной религии и попытки занять место и отодвинуть Европу, вот это была большая опасность. Именно поэтому это было сделано. Ну, а скандал ведь произошел только через полгода.
А на Иисус Христа?
Ой, допустим? Сколько было.
Ну, что, ну, для меня это вообще одна из любимых тем, да.
Целыми книгами было. От, там, я не знаю, от Жанны Эфели, который делал там просто свои безумные книги, и сотворение мира, и все, и поэтому были спектакли. И Христос фигурирует именно в таком шаржевом виде. И Христос, смотрящий на то, что происходит везде. И этого масса всяких.
Но это и есть свойство европейской цивилизации, что можно смеяться над всем, да.
И здесь ведь не один смех-то. Какой там смех? Это самый?
Ну, вот у меня, например, один из моих любимых рисунков – это наводнение, и римские легионеры все тонут, они захлебываются в воде, а крест плавает с Христом. И вот эти легионеры, они пытаются
спастись. Они пытаются схватиться и спастись. Ну, великолепный же. Великолепный.
Да. Нет, но это не смех, это двойственная природа страданий Христа.
Да.
Что он спасает человечество.
Это просто свойство какое-то, которое нельзя отсекать. Но я думаю, что новая инструкция, новая культурная политика в заведении доктора Мединского, которая сейчас разрабатывается.
Да, основа государственной политики.
Основа государственной политики в культуре России, не Европа. Вот это такая страшноватенькая штука. Общество остро... запоздал, требуется самоанализ. Да, вот здесь говорит Дигер.
А, кстати, вот вопрос.
Так как смешно и страшно смотреть на непричесанную лозу интеллектуалов и так далее. Вот мы слишком... Мне кажется, что нас погубит Дигер, дорогой мой. Поздно смеяться. Мне кажется, что угрюмство нас погубит.
Серьезно,
вот это,
серьезно.
Да, вот это серьезно. Вот такое вот отношение ко всему абсолютно. И вот когда вы сказали, что можно с пафосом разоблачать, и от этого отмахиваются, ну как-то стоит высмеять, это же этого боятся.
Ну, я на что приведу старый анекдот: съесть-то он съесть, а кто ж ему даст?
Хорошо, вот сейчас, вот смотрите, вот сейчас говорят, одни демотиваторы чего стоят, столько разной продукции, просто изменились технологии, много продукции в интернете, и никто не публикует. Мы уже говорили об условиях, когда можно будет публиковать. публиковать регулярно это только при изменении, я бы сказал, системы принятия решений, проведения нормальных выборов. Хотя после нормальных выборов может прийти точно такой же человек. Нет, другой стороны.
Есть, а ну, это же зависит от образования. Нельзя, так сказать, назначать выборы через неделю. Надо сначала провести там годичный курс образования
вот
для 140 миллионов
чего?
Человек.
Карикатура помогла бы?
Конечно.
Вот поэтому так и боятся, потому что это простой
конечно,
и легкий способ
как, да,
донести.
Как часть
да?
этой образовательной системы, да.
Ну, опять возвращается к теме, где грань между свободой слова и пошлостью, и свободой там, творчества и пошлостью в карикатуре, как и во всем другом.
Ну, конечно,
как
да.
Как и во всем, по-моему,
ну, есть, да?
Да,
есть Лопаткина, великая балерина, а есть девочка толстенькая, которая никогда не будет балериной, но хочет танцевать, она выходит на школьную сцену и танцует, и все смеются в сторону. Как в любом искусстве, есть мастера, есть новички,
есть ведущие. Нет, это скорее имеется в виду тема, опять же, но мы тут просто ранее определили, это что вот личную жизнь, наверное, как-то не
нет,
очень
хорошо. Нет, человек, да? У художника всегда есть внутреннее ощущение. И он себя выставляет, кстати говоря, на суд абсолютно смело. Это критику тяжело. Но, между прочим, карикатурист, вот Таня у нас бурно протестует, карикатурист – это о других, сатира Жванецкого – это о нас, карикатура – о других. Да нет, это не о других, это не высмеивание других, глупое какое-то. Карикатура – это все равно о нас.
Мне даже нечего сказать. Ну, конечно. А зачем она делается? Я же не делаю это для себя. Нет, я это делаю для себя, но мне нужен зритель обязательно,
Михаил, а как
который
вы считаете,
сопереживал.
А вы бы нашли бы сейчас зрителя? Вот, допустим, вот вы работаете сейчас, да, правильно? Главный художник газеты «Новое известие».
Нет, уже давно не главный
нет?
художник.
Ой,
да,
извините.
Да, просто, да, художник, который да. иллюстрирует статьи.
Да, да, да. да, да. да. Вот, допустим, нету ни цензуры, ни самоцензуры, ни постцензуры, нету, все. Пали рамки, вот прям завтра. Можно. Как вы думаете, поймет ли вас зритель?
Ну, почему меня понимали в 88-м, там, 95-м году? Я знаю людей, которые вырезали, да. Я приехал в Нью-Йорк, зашел в «Нью-Йорк Таймс», и в один из моих рисунков... двухметровым плакатом
нет,
сделал.
«Нью-Йорк Таймс» вас поймут, в России.
Да нет, у нас... Ну, мне тогда масса другого? Звонили.
Ты тоже туда же.
Звонили, молодец, давай, слушай,
не
да,
нет,
у тебя нет
мне кажется, наоборот, что там. Очень все плохо стало, что уже и не понимают, и что все серьезно, и что...
Образовывать, потихоньку, да. Потихоньку.
Тут скорее вопрос, что было первым, курица или яйцо?
Да? Ну да, да. Что получается. Мне кажется, и рывком тоже можно образовываться. А скажите, пожалуйста, вот в конце, вот сейчас вам дали бы просто возможность и сказали, вот как пришли там люди в галстуках, да, как в 87-м да. там году позвали бы в рубашках, да. галстуках, сказать, вы знаете, нам требуется сейчас карикатура. Очень нам надо санкции как-то и так, прочее, оздоровить обстановку. Нарисуйте.
Ну, какую? Со словами, но только мягкую?
Нет. Вы знаете, мы решили так, по-нашему просто. Россия встала с колен, ничего не боится. Угу. Жесткую любую.
На такую, Обаму?
Не-не-не. На Обаму, да. На Яценюка, да. Вот. Нет, вы знаете, нам нужна карикатура на нашу жизнь.
Конечно, завтра утром принесу за 10-кратный гонорар.
Да, за 10-кратный гонорар принесете. А про что?
Ну, конечно, про Вадима Владимировича. Про его комарилью вокруг, да. Про Думу, про все. Ну что вы, тем... У каждого из моих коллег огромное количество. Мы да. живем в реальном мире, тем мы все видим, да.
Но тем полно.
Был бы он тем бы уже. Вот если его, да, проводить параллель с той карикатурой про маленького ребенка, что это уже бы не было не то, да?
Почему? Там он будет. До сих пор ровно такую роль. Ну, только он уже переодел костюм, да, он Версаче, да?
Да, нет.
Да нет, там не Версаче, там, по-моему, ателье нет. администрации президента.
Ну, там не, я не разбираюсь.
Объективно получится.
Всю жизнь не носил ни одного нет. пиджака, меня это не
у
волнует.
У Медведева хорошие пиджаки.
А, кстати, об этом мы как-нибудь сделаем передачу. Спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо за приглашение.
Спасибо, Михаил, спасибо. Я надеюсь, что все-таки карикатуры вот здесь нам пишут, что это недоделанное искусство. Так же, как комиксы, это для недоучек. Почему же вы такие высокомерные, друзья мои? Почему же вы так все не любите? Михаил Золотковский, мы любим всех, спасибо вам большое.
Карикатура – великое искусство.
Это уж...